страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1177-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Агея. Мы с вами сегодня говорим о чрезвычайно практичных таких вещах. Мы говорим о практике. Это не возвышенная теория, это не возвышенное богословие. А это, как говорят, Евангелие дел. Да, вот как строится христианская жизнь, как строится отношение с Господом на основании того, о чем мы читаем, в частности, здесь в книге пророка Агея. Но сначала мы, конечно, понимаем, что это означало для первоначальной аудитории, что это означало для людей того времени. Я напомню, что мы с вами читаем все Писание от начала до конца, читаем его за 5 с небольшим лет и используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам также можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Давайте начнем сегодня с ваших комментариев. Кое-что есть интересное, что я хотел бы прочитать из вчерашних комментариев. Вчера я увлекся ответами на один вопрос, но вопрос был важный, потом кое-что еще успели, но не так много. Вот Галина нам пишет и приветствует нас. «Хвала Господу за весть благую. Вся Библия – благая весть». Вот, да, да, абсолютно, Галина. Именно так. Вся Библия – благая. Это не только про Евангелион. Это не только про одно из четырех или все четыре Евангелия. Это не только про весь Новый Завет. Вся Библия – благая весть. Вот весть о том, что независимо от нашего греха, несмотря на наш грех, Бог от нас не отвернулся. Бог продолжает в нашей жизни работать, Бог продолжает в нашей жизни действовать. И Он совершил спасение, которое было необходимо. Спасение, которое никак иначе совершить было невозможно. Это Божие дело, это Божие спасение, это Божие решение. Вот Он так сделал. Да, действительно, таким образом, вся Библия – благая весть. И в наших программах, которые готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, мы и читаем всю Библию. Вот именно для того, чтобы выстроить более общую, более целостную картину. Кстати, сегодня эта целостная картина нам с вами понадобится для ответа на один из вопросов, который вы тоже задаете в комментариях. Людмила пишет: «Радуйтесь, возлюбленные Господом, Господь со всеми нами, с праздником Благовещения, наполни и нас, Боже, мудростью своей возвещать людям благую весть». Да, вот «радуйся, благодатная», а здесь мы совершенно спокойно также можем сказать «радуйтесь, возлюбленные Господом», потому что благодатное – это и есть… Ну, правда, благодатное – это не только возлюбленное Господом, это снискавшее, получившее особую благодать. И, к сожалению, в нашей евангельской среде мы зачастую недооцениваем ту роль, которую в плане Божьем, в замысле Божьем сыграла Дева Мария, через которую Бог как раз и привел в мир Иисуса Христа. Кто-то эту роль может переоценивать, но это не наша проблема. Наша проблема как раз в том, что мы не обращаем внимания, должного и на этот праздник, и на роль Марии в принципе. Вот. Кстати, в связи с этим Маргарита спрашивает: подскажите, пожалуйста, где в Библии есть упоминание о таком празднике, как Благовещение? Смотрите, упоминание о празднике, вот где написано было «праздник Благовещения», как, допустим, в связи с Ветхим Заветом «праздник поставления куч». Такого упоминания нет. Потому что это не был ветхозаветный праздник, это уже праздник новозаветной церкви. Библейское основание для этого праздника, конечно, есть. Существуют праздники, по-разному к этому можно относиться, но существуют праздники, которые основаны только на церковном предании. А вот в данном случае, конечно, библейское основание есть. Это Евангелие от Луки, 1 глава, начиная от 26 стиха. «В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу из дома Давидова, имя же девы Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Я обращал как-то внимание уже на это. Он не говорит: «Ты благословенна превыше всех жен» или «больше всех жен», «больше всех женщин». Он говорит: «Ты благословенна между женами, среди жен». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Вот это как раз и есть Благовещение. Это и есть то, что ангел возвещает Марии и говорит ей о том, что, чему должно произойти. Вот. И, кстати, интересно, что ведь Мария тут тоже не сразу... ну, то есть как, она не сомневается, но она задает вполне резонный вопрос. Это не вопрос, не вопрос сомнения. Это вопрос знания и вопрос понимания. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Вот такая история, можете прочитать дальше. Так что даже при том, что праздник не упоминается, собственно, как праздник, конечно, библейское основание для этого праздника существует. А вот теперь мы подходим к вопросу, который вызывает противоречие среди христиан, который вызывает споры у разных христиан. Задает этот вопрос Людмила Черкасова. Она пишет: «А в наши дни есть пророки-современники?» Ну и тут по этому поводу пошло такое интересное обсуждение. А давайте мы разбираться. Да, вот. И опять, я сейчас вам сразу скажу о том, что с тем ответом, который я дам на этот вопрос, не все христиане согласятся. Есть люди, которые скажут, что да, безусловно, и ровно в таком же статусе современные пророки находятся, как и пророки ветхозаветные времена. Я так не считаю. Пророческое служение есть, но оно другое. Почему? Ну, мы сейчас по поводу этого поговорим и попытаемся с вами это увидеть. Вот давайте начнем изначально с пророческого служения в Ветхом Завете. Тем более это актуально сейчас, когда мы с вами читаем книгу пророка Агея. И у нас с вами потом еще впереди две пророческие книги. Значит, в чем смысл? Почему, собственно, в Ветхом Завете было необходимо пророческое служение? Мы об этом уже говорили, но люди присоединяются вот снова и снова, новые люди. И поэтому есть смысл какие-то вещи повторить, даже при том, что это уже озвучилось. Значит, Бог даровал три положения, три разряда, три группы служителей Израилю. И вот именно я говорю про Израиль. Я не говорю сейчас про церковь, я говорю именно про Израиль. Сначала Бог дарует священников, да, и священники должны были представлять людей перед Богом, они должны были приносить жертвы, но они также должны были представлять и Бога перед людьми. Дальше израильский народ говорит: а мы хотим царя. И интересно, что если мы читаем книгу Второзакония, то там уже говорится о том, что когда у вас будет царь, вот, ну, в частности, он должен будет сделать себе список Божьего закона. То есть иногда говорят, что, ну, требования царя, которое мы находим в первой книге царств, когда израильский народ пришел к Самуилу и говорит: хотим царя, как у всех остальных. А вот, говорят, это требование было неправильным, потому что Бог не хотел, чтобы в принципе у израильтян был царь. Читая всю Библию, однако, я подчеркиваю важность чтения всей Библии, мы видим уже в книге Второзакония упоминание о том, что царь-то будет. Проблема была не то, что израильтяне захотели царя. Проблема была в том, что они захотели царя именно в это время и именно таким образом. Они перечисляют функции царя, и они фактически готовы передать функции Божьи, то есть то, что делал раньше в их жизни Бог, они готовы все это передать царю. Более того, они хотят царя, как у других народов. Они, в принципе, не должны быть, как у других народов, ну, потому что они не как другие народы. Вот в этом проблема. И поэтому были и благочестивые цари, и неблагочестивые цари. Правда, после разделения на севере неблагочестивых царей не было. Извините, на севере благочестивых царей уже не было, все неблагочестивые. А на юге были и те, и другие. И когда мы читаем Священное Писание, мы приходим к мысли о том, что одна из причин, по которой на юге были благочестивые цари, это как раз то, что там был Иерусалим, там был храм. Ну и это род Давида, это потомки царя Давида. Вот поэтому благочестие там было. Значит, вторая функция, да, первая функция – это священники, вторая функция – это цари. И цари правили от имени Бога. Они были поставлены над другими людьми. И если царь благочестив, ну, в принципе, все должны были так, да, но не было так со всеми. А если царь благочестив, то он правил от имени Бога. Это вторая функция. И третья функция – это пророки. Если священник говорил прежде всего от человека к Богу, то пророк говорил от Бога к человеку. И тут можно задаться вполне резонным вопросом. Ведь мы же с вами только что отмечали, что, в принципе, священник должен был делать и то, и другое. И возносить жертвы от человека к Богу, и провозглашать Слово Божие, обращенное к человеку. Зачем понадобился пророк? Да вот именно потому, что священники отходили от Бога. Священство переставало быть тем, чем оно должно было быть в Израиле. Вот. И, собственно, с царями та же история. На севере ни одного благочестивого царя. На юге было, ну, там можно по-разному считать, но 5 точно благочестивых царей. Вот, с разным уровнем благочестия, конечно. Значит, поэтому понадобилось вот это служение, служение пророков. Еще раз, священник говорит от человека к Богу. Царь царствует от человека к человеку, то есть он над людьми. Если он благочестивый, то он также именем Божьим. А пророк возвещает от Бога к человеку. Он несет Слово Божие. «И было ко мне Слово Господне». Так вот, обратите, пожалуйста, внимание на то, что все эти три функции, все эти три служения были даны израильскому народу. Это было не для язычников. И когда пришел Христос, мы с вами обращали внимание, в частности, мы об этом говорили в Евангелиях, особенно в Евангелии от Матфея, и мы с вами об этом говорили в послании к евреям, что Христос исполнил так или иначе все эти три функции. Он царь, да, вот ты царь иудейский, соответственно, он исполнил вот эту функцию для еврейского народа. Дальше, он священник, священник, причем не по чину Аарона, а по чину Мелхиседекову, и мы об этом с вами читали в послании к евреям. И он пророк, он провозглашает, он высший пророк, он провозглашает Божие Слово, обращаясь к еврейскому народу. Значит, он исполняет все. Теперь вопрос. После того, как он исполнил эти функции, после того, как он умер и воскрес, а что происходит с этими тремя функциями? Мы часто задаемся вопросом, вот новозаветные пророки, они такие же, как ветхозаветные или нет? Но есть такая штука, как системность мышления. Сегодня многие от этого, к сожалению, отходят, но системность по этой причине никуда не девается. То есть, если люди ее не принимают, это не значит, что ее больше нет. Значит, чтобы разобраться с пророками, надо разобраться и с другими служениями, которые были связаны с пророческим. Вот которые рядом, которые в этой парадигме. Есть ли царство? Есть ли цари в церкви? Нет. Царей ни один человек, даже те, кто говорит, что пророческое служение в ветхозаветном варианте сохранилось в церкви, даже люди, которые говорят такое, никогда не скажут, что цари в церкви остались. Нет. Значит, один из этих трех пунктов, одна из этих трех функций, ее в церкви мы уже не находим. Дальше вопрос, есть ли священники в церкви? Да. Но эта функция изменена. Это не ветхозаветное священство. Потому что Христос стал первосвященником по чину Мелхиседека, потому что он открыл новое священство, которое на самом деле было еще до священство по чину или по роду Аарона. И каждый из нас царственное священство. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание. То есть в каком-то смысле остатки вот роли царя у нас остались, но это царственное священство. Главное все-таки священство. И в церковь поставлены служители, которые все же не несут на себе полную роль ветхозаветных священников. Значит, священство есть, но оно другое. Господь его изменил. Так вот, какое право у нас после этого остается говорить о том, что, значит, царственная функция по-другому выполняется, как мы отметили, а священническая иначе выполняется, то есть Бог это изменил, а пророческая осталась неизменной. Вот нет, что бы мы ни делали дальше. А дальше у нас могут быть разные толкования. Я приведу свое толкование и толкование, кстати, на котором стоял доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого делаются эти программы. Вот. Но я бы хотел сказать о том, что тут бывают разные толкования. Но полный перенос пророческого служения Ветхого Завета в Новый Завет. Вот человек, который говорит так, говорит Господь. И его слово полностью, на 100% верное. И его надо включать в Божие Слово. А такого переноса нет и быть не может. То есть, ну, потому что другие служения, другие аспекты, которые существовали вместе в одной системе с пророческим служением, они изменились. Так что вот ветхозаветное пророческое служение, оно обращено к Израилю, оно относится к Израилю. Теперь, что такое пророчество в Новом Завете? И что такое пророчество в церкви? Вот тут у нас есть очень серьезные различия. Во-первых, существует дар пророчества. О нем говорится в Священном Писании. Иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духом, иному разные духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Мы с вами читаем в 12 главе Первого послания к Коринфянам. И дальше несколько раз апостол говорит о даре пророчества. И, например, в конце 14 главы, и госпожа Беладонна, кстати, это отмечала, говорится о том, что пророки в церкви не должны говорить одновременно. Они должны соблюдать определенную очередность. При этом интересная вещь, 8 стих, 13 главы 1 послания к Коринфянам, «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Вот о чем это? Когда пророчества прекратятся, когда языки умолкнут, когда знание упразднится? Вот здесь различие между теми братьями и сестрами во Христе, которые принадлежат к харизматической церкви или пятидесятнической церкви, и теми, которые к этим конфессиям не принадлежат. Потому что некоторые христиане, как раз харизматы и пятидесятники, скажут о том, что пророчество, языки продолжаются именно в этом виде и сегодня. Человек, который может быть современным пророком, вот в том смысле, что он проповедует нормативное Божие Слово, и в том, что он предсказывает будущее. Он говорит о будущем, которое должно произойти. Но мы с вами ведь отмечали, что пророки далеко не всегда говорят о будущем. Вот пророк Агей, которого мы с вами читаем, это человек, который о будущем не говорит. Он говорит о настоящем. Слушайте, ребята, идите храм строить. Вот хватит отлынивать, хватит лениться, беритесь за дело. Значит, далеко не всегда и далеко не все пророки вот говорят о будущем. Я стою на оппозиции не харизматических и не пятидесятнических христиан, которые говорят о том, что пророчество в современной церкви – это умение, дар Божий, даже не умение, а именно дар Божий, который предполагает способность изъяснять Божие Слово и говорить так, как говорит Бог, на основании Божьего Слова. Вот это вот пророк современной церкви. Он не несет ничего от себя. Кстати, пророк в Израиле тоже не нес ничего от себя. Пророк говорит, так говорит Господь. Так вот, сегодня Господь говорит через свое слово. Соответственно, и пророк, современный пророк для церкви, это человек, который говорит Божие слово. Есть, правда, еще одна такая промежуточная история. Порой говорят, что дар пророчества – это еще и дар обличения. Человек, который может обличать других, который имеет особое различение духов для того, чтобы обличать других. Ну, то есть, пророк, например, имеет видение для того, чтобы просто подойти к человеку и понимать, что человека надо либо обличить, либо ободрить, не обязательно, кстати, обличать. Что-то ему такое сказать, что-то до него донести, что другие не чувствуют. А вот этот пророк понимает, что Бог ему такую возможность дает. Может, оно и так. Я знаю людей в церкви, которые действительно наделены особым даром чуткости, особым даром развлечения. Но скорее это все-таки развлечение духов, а не пророчество. Люди, которые в церкви, могут просто прийти и сказать, вот я это вижу. Кстати, в начале своего служения я, к сожалению, к этим людям относился, или так, к тому, что говорят эти люди, относился скептически. Ну как же, ну это же не очевидно. Ну как ты это видишь? Почему ты это можешь видеть? Вот. Он говорит, я это вижу. Ну, например, я вижу, что у такого-то человека духовные проблемы. Ему нельзя быть в служении. Ну, как? Ну, а где аргументация? Аргументации нет. Вот просто есть некое понимание. Но потом со временем я увидел, что оно обосновано. Да, бывают люди, Господь дает церкви своей таких людей, которые это видят. Аргументация будет, но она будет через какое-то время. А вот через этих людей Бог заранее предупреждает. Если пророки сегодня, это, да, это люди, которые изъясняют Божие Слово, которые могут помочь применить Божие Слово, данное много-много веков назад, но данное на все века, помогут применить его к современной ситуации. И я опять-таки понимаю, что не все согласятся с этим, но вот мне был задан вопрос, и даю ответ именно на этот вопрос. А в конце концов узнаем в вечности. Будем молиться и читать Божье Слово. Господь наш Иисус, мы благодарим Тебя сейчас за то, что Ты с нами. Открывай нам, пожалуйста, Слово Твое. Открывай перед нами Слово Твое. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1177-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к короткой книге пророка Агея. Эта книга не отличается особой богословской глубиной. Напротив, это очень простая книга. И это книга действия. Смысл в том, что пришло время брать и действовать. И для нас это особенно важно именно сегодня, потому что мы живем в непростое время, и мы зачастую уходим от реальности, уходим от фактов. Эта книга возвращает нас к реальности, к реальной жизни. Пророк Агей носил с собой мерную линейку. Он измерял все, потому что он собирался восстанавливать храм. И тут действительно важно было все отмерить. Надо было все понять, все ощутить. И у этого человека, Агея, в одной руке был молоток, а в другой меч, потому что он был готов взяться за работу, и при этом ему нужно было защищаться от неприятелей. И вообще, если вы не готовы взяться за дело, то никакое изучение Библии вам особо не поможет. Важно, чтобы мы брались за то, чего хочет от нас Бог. Это и есть Божье дело, Божий труд.
И книгу пророка Агея порою как раз и называют «Евангелием труда». Как мы уже видели, эта книга начинается с вызова, обращенного к Божьему народу, в первых 11 стихах. В то время люди пытались обмануть себя мыслью, что будто они совершают Божью волю, откладывая восстановление храма. На самом же деле, они просто ленились. И они прикрывали, оправдывали свою лень вот этими, в кавычках, благочестивыми разговорами о том, что, дескать, не пришло еще время строить Божий дом. Ну, типа, просто нет на то Божьей воли. И Бог им сказал, чтобы они перестали ворчать и, в конце концов, брались за работу. И он говорит: «Неужели вы не обратили внимания, что я совершаю суд над вами? И проявляется это, например, в том, что у вас снова и снова не урожай, и повседневная работа дается вам с огромным трудом, и вы не можете ничего отложить на будущее, не можете сделать себе хотя бы какие-то элементарные запасы. И чтобы объяснить это, вы ссылаетесь на обстоятельства. И зря вы на них ссылаетесь. Лучше сошлитесь на меня. Ведь это я, Бог, посылаю вам все эти обстоятельства. Потому что я пытаюсь вас разбудить». Как мы уже говорили, этот человек, пророк Агей, был похож на будильник. И да, будильник непопулярен. Агей пытается разбудить дремлющих или даже спящих людей. И он говорит им: «Задумайтесь, наконец, о своих путях. Расположите сердце ваше на путях ваших». И дальше он говорит людям, чтобы они брались за дело. И мы видим, как они отвечают на этот призыв. Они действительно берутся за дело. И мы с вами это скоро будем читать, и мы об этом с вами скоро будем говорить. Агей упрекал их в конфликте интересов. И также Агей призывал их задуматься о своих путях. Ну а теперь Бог через Агея повелевает им строить храм. И ничего тут нет мудреного, ничего тут нет сложного. Агей им говорит: «Идите на гору, носите дерева». Дерево-то само к вам не придет. Нужно идти, рубить, пилить, носить бревна. Работать надо, понимаете? Сегодня есть немало людей, которые сидят и ждут чуда от Бога. И есть даже проповедники, которые их к этому призывают. Господь обязательно совершит для тебя чудо. Нет, друзья, вполне возможно, что и не совершит. Так что идите и носите свои бревна. Идите работать, потому что нет никакого легкого пути. И в христианском служении тоже. Честно говоря, именно лень приводит к провалу учителей воскресной школы. То есть вот учитель приходит, начинает вести урок, и ничего не получается. Знаете, почему не получается? Потому что подготовился или подготовилась плохо. Точно так же именно лень приводит к провалу проповедников. Опять-таки, не подготовился, не помолился, не провел время с Богом, не понял свою аудиторию, не понял тех людей, к которым ты обращаешься. Лень была, не вложил труд в это. Именно лень приводит к провалу в христианской жизни. Человек не уделяет время молитве, человек не уделяет время общению с Богом, человек ленится заниматься своей христианской жизнью, человек ленится расти в христианской жизни, он не прилагает к этому труд, и он надеется, что все само будет, а само оно не бывает. Тот простой факт, что люди над своей христианской жизнью не работают, в нее не вкладываются, это и есть проявление лени. И я не думаю, что Святой Дух когда-то благословляет лень. Помню, как один студент в семинарии начал жаловаться преподавателю: «Профессор, вот эта книга, которую вы нам задали прочитать, она такая сухая». Преподаватель улыбнулся и говорит: «Ну что же, тогда пропитайте ее своим потом, пока будете разбираться в глубине ее содержания. И тогда уже эта книга не будет для вас сухой. Друзья, не надейтесь, что христианскую жизнь вам вручат, как на блюдечке с голубой каемочкой. Ведь чудо Божие приходит как раз в том труде, который мы совершаем. Так что идите на гору, носите бревна и стройте дом. Вот это важно. Итак, сначала было обвинение в конфликте интересов, когда люди ставили на первое место свой собственный дом, а не дом Божий. И меня могут спросить, разве дома для людей не важны? Конечно, важны. Но если ваш дом богаче и красивее, чем здание вашей поместной церкви, то это должно бы вас смутить и озадачить. И вообще говоря, очень важно, чтобы неверующие люди приходили в церковь и чтобы нам не было при этом стыдно за окружающую обстановку. И если домой пригласить не стыдно, а в церковь почему-то стыдно, то это тоже действительно симптом серьезной проблемы. И вот Бог призывает этих людей задуматься. И дальше Он дает им повеление. «Идите, работайте». Доктор Франк Морган описывает это так. Сначала Бог взывает к их разуму. И Он говорит, «Вы утверждаете, что не время строить Божий дом. Но задумайтесь, в каких домах живете вы сами? У вас ведь очень красивые, изящные, изысканные дома». И это был призыв к разуму. Дальше, второй призыв. Это призыв расположить сердце. То есть это призыв к сердцу. Это был Божий вызов, обращенный к тем людям. Расположите сердце на путях своих. Подумайте, проанализируйте, какие у вас пути. Где вы сейчас? Куда вы идете? И действительно ли Бог хочет? И действительно ли вы хотите, чтобы вы туда попали? И дальше Бог дает им повеление. И это повеление обращено к их воле. Идите, носите бревна, стройте храм. Да, друзья, так просто, но так важно. Засучите рукава и работайте. Трудитесь, наконец, для Бога. Сегодня многие люди просто сидят в стороне и смотрят. Кстати, это не только в церкви. Не случайно сегодня столь популярны спортивные соревнования, рассчитанные на зрителей, так называемый зрелищный спорт. И да, в христианской жизни сегодня тоже есть немало от зрелищного спорта. Есть немало таких зрителей. Они просто сидят и смотрят, как работают другие. Например, как пастор, не покладая рук, трудится с утра до ночи. И проповедует, и занятия ведет, и людей посещает, и административные вопросы решает, да и еще и такси по вечерам водит, чтобы подработать. И получается, что пастор не только за все отвечает, но и все на себе везет, все на себе тянет. А как же вы, старейшины, диаконы, руководители служений, простые или так называемые простые члены церкви? На самом деле, конечно, не бывает простых членов церкви. Почему же вы не берете на себя часть этого труда? Почему вы продолжаете сидеть и смотреть, как пастор ходит посещать больных? Между прочим, это даже не совсем его дело, потому что его дело учить и наставлять вас, готовить вас, чтобы вы исполняли служение, чтобы вы не рассматривали себя как простые, в кавычках, христиане, чтобы каждый из вас и каждый из нас рассматривал себя как служитель. Вот так это должно быть, вот так это должно работать, чтобы не один пастор и не просто маленькая группа людей исполняли всю работу в церкви. Понимаете, церковь сегодня отчаянно нуждается в вашем участии, в вашем вкладе. Приведу короткий пример. Когда я только-только стал рукоположенным пастором, пришел ко мне один из диаконов нашей церкви и говорит: «Знаете, у меня к вам одна просьба. Я, ну вот просто не могу, не умею, не получается у меня молиться вслух перед всей церковью. Не знаю почему, но вот просто не могу. Я вообще не могу на публике выступать, ну вот не получается. Так что очень вас прошу, никогда не вызывайте и не просите меня помолиться или что-то сказать перед всей церковью на богослужении. Потому что я не хочу и сам позориться, и вас позорить. Поэтому не просите, я не могу, я просто не умею. Но зато я вам еще вот что скажу. Все, что может быть нужно в церкви, все, что нужно починить, отремонтировать, исправить. Если что-то не работает, протекает, не открывается или не закрывается, не включается или не выключается, просто скажите мне. И знаете, что было дальше? Когда что-то в церкви надо было отремонтировать или переделать, я просто звонил этому человеку. И зачастую уже меньше, чем через час, у нас была бригада людей, готовых это сделать. И он, этот диакон, был среди них. И я понял, что вот этот диакон – один из самых ценных членов нашей общины. Это вот такой наш Агей. Он верил в то, что надо брать и делать. И не раз гости церкви, приглашенные проповедники, другие пасторы, просто люди, которые приходили в церковь, говорили мне, как у вас замечательно, какой порядок и как хорошо поддерживаете здание. А знаете, почему все это было? Потому что среди нас был человек, который, слава Богу, не умел молиться перед всей церковью вслух. Да, именно слава Богу. Потому что в большинстве церквей слишком много таких вот разговорчивых. А в действительности нужны как раз простые работяги. Нужны те, кто готов засучить рукава и трудиться. Да, друзья, эта книга слишком проста, чтобы быть в Божьем Слове. Надо бы ее несколько усложнить. А тут проповедь из трех пунктов. Идите на гору, и это пункт первый. Носите бревна, это пункт второй. Стройте дом, это пункт третий. Что я могу об этом еще сказать? Остается лишь одно. Вот брать и делать. И все.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И обратите внимание на 9 стих. «Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею». «За что?» — говорит Господь Саваоф. «За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». То есть вы так увлеченно строите свои собственные дома, а домом Божиим пренебрегаете. И вы еще удивляетесь, почему все это с вами произошло. Да, эти люди не видели в происходящем руку Божью. Они скорее ссылались на обстоятельства, на погоду, на засуху и так далее. А Бог говорит, знаете, это я все сделал. Это я позаботился о том, чтобы из всех ваших усилий ничего не вышло. И чтобы у вас не было успеха. Почему? Бог говорит, я скажу вам почему. За мой дом, который в запустении, и каждый из вас бежит к своему дому. Господь Иисус сформулировал это в виде универсального принципа, который относится к людям любых времен, любого народа. И принцип таков. Если прежде всего искать Бога, то и все остальное приложится. Все остальное встанет на свое место. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, то есть праведности в Иисусе Христе. Ну а все остальное приложится вам, то есть будет добавлено вам или встанет на свои места. Вот такое слово. И оно выглядит столь просто, что мы можем его и не заметить. Давайте прочитаем 10 стих. «Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений». Да, не было дождя и не было урожая. Ни пшеница, ни овес не родились, и виноградники не приносили плода. Бог говорит, Это я перекрыл вам воду в вашем небесном кране. Сегодня мы таким образом жизнь не воспринимаем, потому что мы живем в механизированном и электрифицированном обществе. И сегодня просто говорят, что где-то техника не сработала. Ну, или кто-то кнопку не нажал. Или нажал, но не ту, или не там, или не тогда. Мы убеждены, что дело именно в этом. И между Богом и собой мы ставим так много вещей, что мы начинаем винить именно эти вещи. Условия не те. Системы не сработали. И мне кажется, Бог сегодня хочет достучаться до человечества и сказать: «Неужели вы не понимаете, что за всеми этими проблемами, за всеми этими катаклизмами стою лично я? Неужели вы не понимаете, что именно я пытаюсь отвлечь ваше внимание от всех этих многочисленных вещей и привлечь его к себе?» И обратите внимание, Бог берет ответственность за все эти неурядицы на себя и не перекладывает ее ни на кого другого. Давайте прочитаем 11 стих. «И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Бог говорит: «Все эти материальные благословения удержаны от вас, потому что я лично их удержал. Я за это в ответе. Я это сделал, это мое решение и мое действие». Ну а сегодня мы сначала обвиняем власти, начальство, мэра, государство, которое чего-то не сделало, чего-то не доделало, как-то не доработало. И, конечно, да, на всех этих людях, на мэрах, на начальствах, на властях есть доля вины. Но задумайтесь, что получается. Мы обвиняем людей и технику в тех ситуациях, которые складываются в мире. А знаете, почему мы пришли в этом мире именно к такой ситуации? Да потому что Бог так допустил. Это его дело. Хотите обвинять его? Пожалуйста. Он даже не скрывается. Он признает, что все это от него. Однако на этом он не останавливается. Он также объясняет нам, почему он так сделал. «Вы пренебрегли мной», — говорит Бог. Понимаете, решение наших проблем такое простое, но вместе с тем и такое сложное. Нам кажется, что если будет новый подход, новая техника, новые технологии, новые решения, другие люди в правительстве, тогда все станет лучше, и мы сможем решить наши проблемы быстро и легко. Но давайте же, наконец, признаем, в чем на самом деле состоит проблема. Признаем, кто за ней стоит. И признаем единственный путь ее решения. Это и очень просто, и очень сложно. Давайте прочитаем 12 стих. «И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа». И здесь перед нами ответ на Божий призыв, обращенный к израильскому народу. И здесь, в 12 стихе, мы узнаем, что люди проявили послушание в вопросе восстановления храма. И дальше подтверждение от Бога в 13 и 14 стихах. Опять-таки, очень просто, но очень важно. Я хочу еще раз прочитать 12 стих. «И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего, и слов Агея, пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа». Мы с вами читали о лидерах Израиля. Это политический лидер Зарававель и духовный лидер Иисус. Знаете, что сегодня особенно необходимо? Чтобы на лидерских позициях были христиане. Уильям Гладстон, один из премьер-министров Великобритании XIX века, говорил так: «Настоящий государственный муж – это тот, кто понимает, в каком направлении будет двигаться Бог и действовать Бог в следующие полвека. А у нас большинство государственных деятелей не понимают, в каком направлении Бог идет прямо сейчас, в следующие 15 минут. Большинство этих людей не знают Бога лично. Так что нам сегодня крайне нужны люди, которые знают и понимают Божью волю и Божье действие. И смотрите, перед нами политический лидер Израиля, Зарававель, и перед нами также духовный лидер Израиля, Иисус, первосвященник. Это два лидера. И под их руководством весь народ проявил послушание Богу. И вот когда они это сделали, тогда пришло обильнейшее благословение. И здесь мы постепенно переходим к слову, которое было сказано уже после первого пророчества. Мы с вами переходим ко второму из пяти пророчеств. И каждое из них датировано. Смотрите, в 15 стихе, последнем стихе этой главы, мы читаем, собственно, дату. В 24-й день 6-го месяца, во второй год царя Дария. То есть здесь начинается пророчество, произнесенное 24 сентября 520 года до Рождества Христова. Первое пророчество было 1 сентября, а второе 24 дня спустя. Значит, в эти 24 дня формировался ответ иудейского народа. Теперь они готовы были трудиться. И теперь они понимали, что и как им делать. Носить дерева из гор и строить храм. И на все это осмысление людям понадобилось 24 дня. Так что Агей – это человек действия. И также он человек, который умел вдохновлять и других людей на действия, соответствующие Божьей воле. Кстати, это тоже очень важная часть лидерства. Порой говорят о лидерах, о том, какие у них должны быть личные качества. Да, это здорово, да, это замечательно, но есть очень большая опасность перейти к восхвалению самих лидеров. То есть лидером становится яркий человек, такой харизматичный человек, человек, который куда-то ведет. Мне довелось беседовать с последователями одного из таких лидеров, и они говорят: «Он нас ведет за собой». Я спрашиваю: «Скажите, а куда?» И тут они задумались, и одна женщина говорит: «Ну, он знает, куда». Понимаете, друзья мои, подлинный, настоящий лидер ведет по воле Божьей. Ведет туда, куда Бог хочет, чтобы мы шли. Более того, подлинный, настоящий лидер показывает не себя, а Бога. Да, он может быть ярким, да, он может быть харизматичным, но смысл его жизни, смысл его служения как раз и заключается в том, чтобы указывать на Бога, на Христа. Как Иоанн Креститель: «Мне должно умоляться, а ему возрастать». Агей действительно очень яркий лидер. Но в лидерстве своем он указывает на Бога, и он ведет людей к тому, чтобы исполняли Божью волю. Дорогие лидеры, те, кого Бог поставил в это положение лидерства, не выпячивайте себя, открывайте Бога. Но для того, чтобы открывать Бога, нам с вами необходимо Бога познавать. Познавать лично, познавать через Слово Божие, познавать через действие Святого Духа. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.